В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 15 июня, четверг. И в ближайший час говорить будем о таком. Очередные мирные жертвы после обстрела. Что нового предложит Укрзалезница Мариуполю? А наш корреспондент Дарья Куриная сейчас плывет по Днепру на корабле с детьми-переселенцами. А в студии мы поговорим о стратегии построения нового Донбасса, предлагаемого украинским экономистом Ярославом Жалило. Что общего между сторонниками Трампа в США и сторонниками сепаратистов на Донбассе? Почему новый Донбасс невозможен без новых жителей Донбасса? Как они могут появиться? И что может создать новый Донбасс, сопоставимый по экономической мощи с довоенным, если не уголь и тяжелая промышленность? Сегодня у нас в гостях экономист, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. По телефону включится политолог и дончанин Станислав Федорчук. Друзья, вопрос к вам. По мнению экономиста, постройка экономики нового Донбасса невозможна без постройки новой идентичности его жителей. Ранее многие жители региона гордились экономической мощью. Чем они могут гордиться теперь? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала предоставляю слово Егору Устинову, он расскажет вам о последних новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поприветствовал принятие Сенатом США законопроекта об усилении санкций против России, информирует сегодня сайт украинского парламента. Сообщается, что во время рассмотрения документа Андрей Парубий присутствовал в зале Сената. Сенат США накануне проголосовал за новые санкции против России, инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Чтобы новые санкции вступили в силу, их должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп. Америка, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов, напомню, ввели санкции против России сначала за аннексию Крыма, затем за роль Москвы в вооруженном конфликте на востоке Украины. Трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 55 раз открывали огонь по опорным пунктам вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Вчера там боевые действия велися практически по всему фронту. Зокрема, окупанти активизувалися біля Щастя, де зазвичай доволі спокійно. Донецький напрямок. У Пісках ввечері противник застосовував артилерію. І також тривають активні бойові дії під Авдіївкою та на сусідніх позиціях. І Маріупольський напрямок. У трьох місцях, а саме Красногорівка, Миколаївка і Чермалик, ворог застосовував важку зброю.
В группировке ЛНР сообщили об 11 фактах нарушения режима тишины военными вооруженных сил Украины. Донецкие сепаратисты обвиняют украинских военных в обстреле Киевского района Донецка, в результате которого ранение получил мирный житель. Электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода восстановлено, проводятся регламентные работы и тестируется оборудование для наполнения системы водой. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По их данным, пока вода подается из резервуаров и скважин по графику. Также организован подвоз воды населению. Тем временем Авдеевка до сих пор остается без газоснабжения. Ремонтные работы поврежденного 7 июня газопровода не проводили из-за опасности для работников. Руководитель Укрзалезницы Войцех Балчун анонсировал запуск поезда Мариуполь-Харьков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Курсировать состав начнет с 6 июля, через день. По словам Балчуна, сейчас железнодорожники разрабатывают график курсирования этого поезда. Предполагается, что он будет курсировать в составе 16 вагонов. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 16 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Поселок Сухая Балка под артобстрел попал впервые с начала боевых действий на Донбассе. Он находится глубоко в тылу и не представляет стратегической ценности. Здесь нет оборудованных открытых позиций ВСУ. Первые снаряды начали падать во дворы мирных жителей около 11 часов вечера. Местный житель, мужчина 52 лет, погиб от осколка снаряда прямо на пороге собственного дома. Корреспондент Никита Луцкий посетил место событий. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Никита.
Добрый вечер.
Расскажи, насколько сильны разрушения в самом поселке?
Полная картина сегодня стала понятна только с наступлением утра, когда взошло солнце. Здесь в поселке повсюду воронки от снарядов. Они буквально чуть ли не в каждом огороде местных жителей. Также здесь разрушено здание почты в самом центре поселка. Во многих многоквартирных домах, конечно, прямых попаданий нет, но от взрывной волны повылетали стекла, выбиты оконные рамы, также здесь перебиты провода электропередач, водонапорная башня и газопровод. Осколками также перебиты тросы, которые удерживали эту водонапорную башню, и сейчас совершенно очевидно, что она может упасть в любой момент и представляет достаточно серьезную опасность.
Никита, что-то известно больше информации о погибшем мирном жителе? Кто он?
Это местный житель, он работал на одном из предприятий, которое находится в этом районе. Сейчас его дом целый, просто рядом упал снаряд, и один единственный осколок пробил ограждение, пробил деревянный забор и убил этого человека. Сейчас там проходят необходимые процедуры, работает полиция, опрашивает местных жителей, как это произошло, все детали происшествия.
Никита, что сейчас происходит в населенном пункте, какая там обстановка в Сухой Балке?
В самой Сухой Балке достаточно напряженная обстановка, люди здесь напуганы, очень напряжены. Многие обозлены. Почему? Потому что, несмотря на то, что линия разграничения приближена к этому поселку, боевых действий и обстрелов за все три года боевых действий на Донбассе там никогда не было. Поэтому люди только лишь слышали о том, что где-то идут какие-то бои и обстрелы, но непосредственно в их домах войны не было как таковой. Многие очень остро реагируют на появление журналистов, на появление полицейских. Они обозлены. Естественно, там сейчас работают аварийные бригады, они восстанавливают электричество, восстанавливают газ. Ситуация с водой там непонятная. Видимо, водонапорная башня все-таки играла достаточно большую роль для жителей этого поселка. Кроме того, сейчас мы видели в поселке очень много представителей различных гуманитарных организаций, международных в том числе, которые сейчас обходят разрушенные дома, домовладения и оценивают ущерб для того, чтобы, очевидно, рассчитывать, какая помощь необходима местным жителям.
Спасибо, Никита. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Никита Луцкий. Он посетил поселок Сухая Балка, который попал под обстрел.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Скоростное железнодорожное сообщение из Мариуполя запустят не раньше, чем в перспективе ближайших 5 лет. Об этом сегодня заявил председатель правления Укрзалезницы Войцех Балчун, который сегодня находится в Мариуполе на презентации программы перспективного развития железной дороги. Хотя, отметил он, город находится в приоритете. Это главный город, на который направлены многие программы развития. И сюрприз для мариупольцев все-таки есть. О нем подробнее по телефону нам расскажет Ирина Горбасева, наш корреспондент. Она сейчас находится в Мариуполе. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите о сюрпризе. Что нового ждать от Укрзалезницы жителям Мариуполя?
Ну, уже давным-давно говорилось, что скоро будет ходить поезд на Одессу. Он начнет курсировать с 20 июня. А сегодня Войцех Балчун сообщил мариупольцам, что с 6 июля открывается новое направление движения «Мариуполь-Харьков». Это большой плюс. потому что расширяется география. Скоростные поезда, к сожалению, курсировать между Киевом и Мариуполем пока не будут. Это связано, опять-таки, с техническими возможностями и восстановлением поврежденных или ремонтом опасных для таких поездов участков дороги. Войцех Балчин сказал, что это перспектива на ближайшие 5 лет. А сокращение времени в пути для действующих поездов будет решаться только за счет увеличения скорости движения. Кроме этого, приоритетным на Мариупольском направлении остается увеличение пропускной способности по грузоперевозкам. Сейчас она составляет 16 пар поездов в сутки вместо 3 на начало 2014 года. Но их количество намерены увеличивать до 25. Сейчас есть нехватка в локомотивных бригадах, а не в подвижном составе. Об этом сказал Сергей Бугаев, начальник Донецкой железной дороги, которого сегодня, кстати, представили тоже. В целом, несмотря на сложную ситуацию в регионе и блокаду, Войцех Балчин отметил улучшение показателей на железной дороге по сравнению с 2016 годом. Денис?
Ирина, а вот очень многие пользователи, да, пассажиры Укрзалезницы нарекают на качество вагонов. Ну, вот такие вот очень частые нарекания. Что-то сказал Войцех Балчин по этому поводу? Будет ли улучшаться ситуация?
Да, это большая проблема для всех пассажиров, всех жителей города. Начальник Донецкой железной дороги Бугаев сказал, что вагоны будут такими, как они есть. Но Войцех Балчин, в свою очередь, подчеркнул, что о состоянии этих вагонов, особенно на поезде Мариуполь-Львов, на самом длинном маршруте, ему известно. И он пообещал сегодня взять этот вопрос на контроль и принять все меры по замене этих вагонов, насколько это будет возможно. Тем более, что обмен вагонами и формирование составов теперь будут осуществляться, согласно новой программе, одной компании, а не движением между разными управлениями, как это было раньше. И еще пообещал пересмотреть график движения поезда Мариуполь-Киев, чтобы он прибывал в столицу утром, как это было раньше.
Спасибо большое, Ирина. Надеемся, Мариуполь станет, благодаря усилиям Укрзалезницы, ближе к остальной Украине. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент из Мариуполя Ирина Горбасева.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Начинаем общение в нашей студии. Сегодня мы поговорим о стратегии построения нового Донбасса. Почему в конфликте на Донбассе отчасти виновата экономическая модель региона? Что общего между голосующими за Трампа в США и сторонниками сепаратистов на Донбассе? Почему новый Донбасс невозможен без новых жителей Донбасса? И как они могут появиться? Об этом будем говорить с экономистом, президентом Центра антикризисных исследований Ярославом Жалило. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Друзья, по мнению экономиста, новый Донбасс экономически невозможен без построения новой идентичности жителей Донбасса. Вот если раньше многие жители Донбасса гордились экономической мощью, с вашей точки зрения, чем жители Донбасса могут гордиться сейчас? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ярослав, первый вопрос к вам, исходя из вашей статьи в «Зеркале недели», которая называется «Вот всех отправляю наших слушателей, Донбасс в поисках новой модели, 6 исходных позиций для стратегии будущего», вы говорите там следующее, цитирую, позиция первая, несмотря на очевидное влияние внешнего фактора в виде агрессии Российской Федерации, в основе нынешнего кризиса крах сформированный в регионе модели развития. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, потому что провластные политики и СМИ только и твердят о том, что в конфликте на Донбассе виновата Россия. С вашей точки зрения, не совсем.
Ну, Россия виновата в том, что она запустила этот процесс распада, но он не мог быть запущен, если бы не было соответствующей почвы. Вот, а почва действительно сформировалась, с моей точки зрения, на основании вот той модели развития. А что свойственно этой модели? Во-первых, это сугубо такая базовая индустриальная модель, в основе которой лежали, прежде всего, крупные промышленные предприятия, задействованные в сложных и опасных экологически обременительных секторах. Это металлургия, химия, угольная промышленность. И, соответственно, соответствующим образом формировался и менталитет работающих, сформировали взаимоотношения, здесь нужны были четкие вертикали, командные вертикали, здесь слабо развивались элементы гражданского общества. В конечном итоге Вот подобная модель, она пришла в упадок, потому что мировой спрос на эту продукцию, в общем-то, снизился, конкурентоспособность уменьшилась. И в результате получилась ситуация, когда, в общем-то, возникли проблемы и с доходами, и с рабочими местами, и, в общем-то, с должным финансовым обеспечением вот этого региона.
Когда это все это началось, вы конкретные даты приводите даже?
Вообще говоря, упадок этой модели пришелся где-то на 90-е годы прошлого века. И действительно получилась интересная ситуация, что, в общем-то, этот период, он одновременно ассоциировался еще и с распадом Советского Союза и с формированием украинской независимости, поэтому подсознательно, возможно, вот у многих людей сформировалась даже такая взаимосвязь, что, в общем-то, упадок экономики, он был связан с независимостью. Хотя, если, допустим, посмотреть на ситуацию в угольных регионах соседних Российской Федерации, Донбасс туда тоже простирается, вот, то мы увидим, что там ситуация еще хуже, чем в украинской части Донбасса, поэтому здесь, конечно, более объективные факторы. Но, конечно, проблема в том, что, увы, Украина была не в состоянии на это время вложить серьезные ресурсы для того, чтобы изменить структурную экономику этого региона и перестроить, так как это сделали в свое время в Германии, так как это в свое время попытались сделать в Британии, но об этом мы, наверное, еще будем говорить, вот, там своя модель, то есть так как это сделали во многих старопромышленных регионах. Мы, увы, пропустили этот момент, и эта модель, она рано или поздно должна была упасть. Она не падала, потому что была позитивная экономическая конъюнктура, была модель дотирования и другие формы субсидирования наших базовых производителей, потому что они приносили валюту в страну, там, платили бюджет и так далее, и она искусственно поддерживалась. Но рано или поздно должна была упасть, она упала.
То есть в этом одна из причин того вот сепаратистских движений, которые сейчас процветают пышным цветом на Донбассе?
В этом причина того, что сформировалась, вот вы начали со слов идентичность, да, то есть это то, как человек воспринимает себя как часть страны, как часть региона, и вот разрушились вот эти основы идентичности, потому что они формировались на чем? На функционировании экономики региона, на том, что, так сказать, это передовая экономика, она перестала быть передовой. Вот этот слом, когда, в общем-то, Донбасс перестал быть передовым промышленным регионом, даже в масштабах Украины, вот он, к сожалению, очень отрицательно сказался на ментальности. А в результате, к сожалению, крушение идентичности и все последствия, включая сепаратизм, или, по крайней мере, неидентичность по отношению к основной Украине.
Но, тем не менее, жителям Донбасса говорили о том, что они жители богатого региона, вы говорите об этих дотациях и тому подобное. То есть, вот такая вот еще есть расслоение небольшое.
Увы, здесь действительно имело место еще эксплуатация вот этого старого имиджа Донбасса, потому что, в общем-то, для бизнеса, крупного бизнеса, который работал в этом регионе, было удобно поддерживать такую модель, потому что, с одной стороны, это, так сказать, поддерживало относительно социальный мир в регионе, а с другой стороны, при помощи вот такой риторики можно было получать соответствующие бонусы со стороны центральной власти. И фактически шла манипуляция, с одной стороны, с собственным населением, в общем-то, региона, а с другой стороны, манипуляция с центральной властью, по сути дела, шантаж. У нас большие массы занятых, у нас проблема, мы не можем высвободить этих людей, у нас проблема содержать этих людей и так далее. И в результате вот такая вот двойная манипуляция, она была удобна действительно тому бизнесу, который курировал основные сектора этой экономики.
Давайте к Британии, которую вы уже упомянули. Еще одна цитата из вашей статьи. «На фоне столь продолжительного глубинного кризиса старой промышленности не мог не сформироваться специфический социальный капитал, подобный тому, что обеспечил голосование за Brexit в Великобритании, избрание противоречивой фигуры Дональда Трампа президентом США». То есть вы сравниваете электорат Дональда Трампа и Брексита с жителями Донбасса, что у них общего?
Что общего у электората, или, скажем так, у сознания людей, которые доминировали там и которые, в принципе, влияли на политическую ситуацию на Донбассе? Общее то, что это отсутствие видения перспективы, ощущение того, что ситуация, которая развивается сейчас, она бесперспективна для больших социальных групп, и что, в общем-то, лучше всего было бы отмотать все назад, вернуться к тому, как было, и вот тогда раньше было хорошо, сейчас было хуже. Допустим, если мы возьмем немецкую модель реструктуризации старопромышленных регионов, то там ситуация иная, там это все, и в Польше, допустим, кстати, тоже, это все происходило очень мягко, и большие массы людей, которые работали на предприятиях, которые закрылись, они просто мягко перешли в другую форму работы. В Британии этого не произошло, там большие массы шахтеров были высвобождены из сектора, и, по сути дела, они были неприкаяны. В Штатах примерно подобная ситуация, так называемый ржавый пояс, то есть это та промышленность, которая вытеснена была конкуренцией со стороны китайских производителей и, зарубежных производителей, они тоже оказались не у дел. И вот это отсутствие перспективы, оно действительно привело к тому, что люди стали голосовать за некие изменения, считая, что вот этот тренд глобализации, там, либерализации и так далее, он не работает. Подобная ситуация у нас имеется и на Донбассе, то есть тоже из-за из-за старопромышленного характера экономики этого региона, по сути дела, отсутствие перспектив, понимание, что ситуация как-то ухудшается, и желание отмотать что-то назад, хотя понятно, что возврата назад в принципе быть не может.
Но вы говорите, невозможен возврат назад, но тенденции, о которых вы сами говорите, это президентство Дональда Трампа, это Брексит, говорят о другом, что тенденции вот как раз к старопромышленному развитию. Получается, Донбасс, ну вот в своем старом понимании, он идет в тренде мировом все-таки?
Пока мы имеем дело с нарастающими проблемами в мире, потому что меняющаяся мировая экономика, она изменяет востребованность тех или иных секторов экономики. И проблема возникновения вот этих вот старопромышленных так называемых регионов, она будет и дальше. То есть сегодня, допустим, угольная там промышленность, металлургическая, автомобильная, где-то химическая могут быть старыми. Завтра уже другие сектора будут тоже считаться устаревшими, то есть они уже не будут иметь спроса своей продукции на мировом рынке. Поэтому проблема состоит в том, что вот эта меняющаяся экономика, она меняет, соответственно, структуру спроса на мировом рынке. Соответственно, это меняет, должно менять структуру занятости, структуру экономик конкретных стран. И вот то, что мы имеем сегодня в Британии и в Штатах, это попытка что-то, это индикатор того, что там адаптации вот к этому изменению не произошло. Но я не берусь утверждать, что, допустим, то, что декларировал господин Трамп, это то, что будет реально реализовано в Штатах. Потому что, по моему мнению, как экономиста, реализовать цели, то есть вернуть инклюзивность экономики, доходы людям, работу и так далее, в рамках той модели, которая как бы внешне была декларирована Трампом, невозможно, потому что авторхичные модели сегодня они уже не дееспособны. Вот. Мы опять-таки не знаем, как отразится на экономике и на жизни жителей Британии выход из Европейского Союза, то есть как бы попытка отката от модели глобализации. То есть пока вот то, о чем мы с вами говорим, это проявление кризиса, но это отнюдь не признак того, что это мировой тренд, который ведет к улучшению ситуации.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, говорите, согласны ли вы с мнением экономиста Ярослава Жалила, что вот жители Донбасса довоенные, многие сейчас такие же, как избиратели Дональда Трампа или люди, голосующие за Брексит. Ярослав, и все. И ну вот сейчас случилось то, что случилось. Да, мы видим, что вот уже 3 года существует линия разграничения, экономика Донбасса как... какой она была, ее уже нет. Что делать, что вы предлагаете, если вкратце, где вот могут быть такие новые точки роста? Очень многие жители Донбасса, да, гордились тем, что Донбасс такой мощный экономический регион. Вы в своей статье говорите, что он может стать таким же мощным экономическим регионом. За счет чего? Если, как вы говорите, уголь, металлургия, это все в прошлом.
Ну, прежде всего, конечно, в прошлом, но тем не менее, в будущем эти составляющие тоже будут присутствовать. Поэтому, прежде всего, конечно, это модернизация имеющихся мощностей в этом направлении. Это и угольные шахты, допустим, вот в западной части Донбасса есть еще шахты, которые рентабельно разрабатывают.
На подконтрольной территории.
На подконтрольной территории, да. Это может быть перспективно для инвесторов. Это новое дыхание для металлургии, то есть, соответственно, улучшение ассортамента, повышение эффективности, снижение энергоемкости и так далее. Это тяжелая промышленность, которая востребована сегодня в активно развивающихся странах, кстати сказать, той же Африки, там, Центральной, Восточной Азии и так далее. То есть, короче говоря, мы не должны отказываться полностью от базовых отраслей. Но они должны быть модернизированы, на это нужны ресурсы. Второе направление, в общем-то, это формирование малого бизнеса, который обеспечивает жизнедеятельность самого региона. Текущий спрос, связанный там, с продовольствием, с предоставлением услуг, товарами легкой промышленности и так далее. Это огромный регион по населению, который сам по себе он может просто функционировать, потому что он имеет хороший внутренний спрос в нормальной ситуации. Третье направление – это индустриальное направление сельского хозяйства. Это пытались сделать уже в довоенный период, в принципе, довольно успешно. Я думаю, что особенно если будет реализован вопрос с рынком сельхозземель, то это может быть перспективно для инвесторов. Ну и, наконец, четвертое направление – это разного рода нематериальные производства. В докризисный период, когда мы работали с Донбассом, то мы рекомендовали активное развитие туристической сферы, потому что, как показывает опыт других старопромышленных регионов, здесь перспективное развитие индустриального туризма,
конференционного
туризма и так далее.
Куда можно съездить?
Раньше можно было съездить во многие города Донбасса, где можно было бы посмотреть, в общем-то, музеи под открытым небом и видеть тех или иных где-то шахт, где-то...
Тот же Донецк, город-миллионер, в котором в центре завод находится, уникальная ситуация.
Ну, Донецк – это немножко другая ситуация. Здесь, скорее, мог бы развиваться конференционный туризм. Там, в Польше, допустим, в старопромышленных регионах активно развивается туризм, связанный там с концертной деятельностью и так далее. То есть эти варианты, они не могут быть определяющими для региона, потому что, ну, слишком небольшой доход для многомиллионного региона, но они тоже направления, которые будут перспективны. Сегодня, конечно, в результате войны, ну, привлекательность этого региона для туризма, она существенно снизилась, хотя, опять-таки, есть приморские территории, их тоже нельзя забывать, о них тоже нельзя забывать, там, в общем-то, потенциал сохранился. Но если мы говорим о длительной перспективе, то однозначно этот регион привлекателен для туризма вот, в индустриальном направлении. А если все будет двигаться нормально, и мы сможем разрешить конфликт, то, наверное, еще и вот как бы такой военно-патриотический момент он тоже может присутствовать.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Вот меня зовут Олег. Я из Луганской области. Хотел задать вопрос. А какой регион вы могли бы поставить пример вот, из регионов Украины, что вот он действительно ну, правильный регион, вот, что вот... Чем другие регионы, вот они лучше вот, Украины? Вот.
Спасибо за вопрос, понятен, да. Какой вы, на кого ориентироваться?
Я бы, если честно, бы не говорил о том, что какой-то регион хуже, какой-то лучше. Какой-то, может быть, эффективнее справляется с проблемами, потому что у него меньше проблем. Сегодня очень большие проблемы, допустим, у юга Украины. Точно так же, потому что там тоже изменяются расклады из-за оккупации Крыма. Я бы все-таки в качестве примера более-менее сбалансированного развития назвал бы центр Украины. Вот, ну, центр это Днепропетровская, Полтавская, Черкасской, Винницкой области, вот где-то вот этот район, где ну, у них просто не возникала этой проблемы старопромышленности настолько активно, и экономика более сбалансирована. Поэтому это не пример, но это, по крайней мере, не пример для подражания, но это пример того, что ситуация может быть более сбалансирована.
А в мире, если сравнить, вот применить Донбасс к какой-то мировой модели? Ну, вы да, уже сказали да. О том, что вот позитивно Германии, наверное, да, вы имеете в виду.
Я думаю, что ближе всего, да, русские области, они просто немножко раньше трансформировались. Вот, наверное, ближе всего нам опыт Польши, которая уже после того, как она, после распада соцлагеря, где-то уже, вот, когда она начинала двигаться к членству в Евросоюзе, то есть где-то 90-е годы прошлого века и начало нынешнего века, вот, они провели существенную реструктуризацию, то есть они сокращали производство металлургии, они выводили из обращения угольные шахты. Вот, и модернизировали остающиеся, развивали сопутствующие или альтернативные направления деятельности. То есть я бы вот говорил больше всего об опыте Польши, возможно, Чехии. Вот этот весь регион, там, где Рур, значит, Польша, юг Польши, север Чехии, вот где-то там. Ну, возможно, и другие варианты, но я думаю, что это такой наиболее близкий для нас.
У нас еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я с Луганщины. Вы знаете, еще до войны говорили все время, что шахты убыточные, шахты дотационные, Донбасс вообще дотационный, даже дотационные, как я понимала, и шахты ну, частного инвестора, знаем какого, и никто не решался их закрыть. Потом началась война, нам говорили, что при расчете макроэкономических показателей данные с оккупированной территории не считаются. Теперь, когда началась блокада, оказывается, нас кормил Донбасс, и именно оккупированная его часть, вообще невозможно сориентироваться. Оказывается, они платили огромную часть в наш бюджет, то есть те области, районы, которые были до войны дотационные, оказывается, наш бюджет держался только на них. Так вот, как можно сориентироваться? Настолько все противоречиво, лицемерно, какие-то стандарты тройные, буквально многоэтажные, говорят одно, потом противоположное. Но все время это было дотационно, это были дотационные, возможно, это даже на руку, что эти шахты теперь не работают.
Спасибо большое. Да, вот давайте еще вернемся здесь к этому вопросу. Кормил Донбасс Украину
или нет? Очень заполитизировано все, и сейчас заполитизировано, поэтому найти истину трудно. Но здесь вот очень показательный такой момент. Действительно, Донбасс получал большие объемы дотаций, прежде всего угольная промышленность. С другой стороны, инструментом получения этих дотаций было, по сути дела, то, что были аргументы, что в то же время, допустим, Донецкая и Луганская области отдавали порядка 25% от общего поступления, от общего экспорта с Украины. То есть получается, что Украина дотировала вот это вот получение этого ресурса, то есть ну, такой своего рода был неэквивалентный обмен. На этом фоне проблема конкурентоспособности не разрешалась. На этом фоне реструктуризация экономики не производилась. И экономика была очень зависимой от нынешней конъюнктуры, вообще говоря, от экспорт-ориентированных производств на основании сначала дешевого газа, потом разного рода дотационные схемы и так далее. То есть такая модель не жизнеспособна. Я только не могу согласиться насчет того, что оказалось, что они под контрольной территорией кормили. Действительно, сейчас гуляют разнообразные цифры насчет там, объема поступления налогов и так далее. Они лукавы, они весьма лукавы. Вот, потому что в конечном итоге ведь налог платили предприятия, которые расположены, точнее, все цепочки, которые завершались на территории Украины. И то, что, невзирая на прекращение товарного оборота с неподконтрольными территориями, мы, в принципе, сегодня не имеем особых проблем ни с экспортом, ни с промышленным производством. Ну, там снижение есть, но не такое, как ожидалось бы. То я думаю, что все-таки ситуация преувеличена. Это отнюдь не означает, что мы должны вычеркнуть и забыть эту экономику этих территорий. Но это просто означает, что проблема, собственно, сегодня даже не в том, что мы можем получить экономически, а в том, что это часть Украины, это люди, которых этот регион должен кормить, он должен обеспечить им нормальные условия жизни. И я считаю, что Украина, она, в общем-то, ответственна за то, чтобы наладить нормальную экономическую деятельность сначала на подконтрольной территории, а затем, чтобы это было своего рода даже демонстрационной моделью для того, чтобы распространить на всю территорию Украины.
ФРГ ГДР своеобразный. Я вот еще одну хочу цитату привести вашу. С краха модели произошло разрушение региональной идентичности, которую понимают как осознание включенности каждого из субъектов в систему взаимосвязи, составляющих региональное сообщество. Среди разрушенных устоев идентичности не только одиозный Донбасс всех кормит, о котором мы сейчас говорим, и ностальгия по русскому миру, но и продуктивные ценности. Вы говорите о том, что очевидно, что культурно-этнический фундамент не сработает должным образом, поскольку до сих пор региональная идентичность строилась преимущественно на функционально-экономической основе. Насколько я понимаю, вы предлагаете, утверждаете даже как экономист, что для того, чтобы начать региону экономически активно развиваться, нужно построить новую идентичность. И эта идентичность будет не такой, какой сейчас ей предлагает большая Украина, да, культурно-этническая, о чем вы говорите, да, вы украинцы, а какая-то другая экономическая. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
Я бы не противопоставлял, я просто говорил бы о достаточности. Допустим, если в каких-то регионах вот эта вот этническая составляющая, она может быть достаточной для идентичности, это, кстати, это показывают опросы, что, допустим, вот области находятся там на низком экономическом положении, низкие доходы на душу населения и так далее в этих регионах, но они гордятся, потому что у них есть вот эта вот этническая составляющая. На Донбассе здесь ситуация несколько иная. Здесь действительно, чтобы люди чувствовали себя уверенно, перспективно, имели возможность гордиться своим регионом, они должны понимать, как работает экономика, что они работают в этой экономике, что они приносят пользу. Потому что, по большому счету, их идентичность сформировалась буквально в последние столетия, это, наверное, даже будет преувеличение, может быть, даже меньше, на основании вот этого вот общей идеологии. Да, сначала там индустриализации, потом формирование каких-то сообществ, которые их тоже объединяло, допустим, там, трудовые достижения и так далее. Это нормально, это неплохо, это хорошо. Просто это несколько иной формат взаимоотношений, иной формат ментальности. Поэтому мне представляется, что это нужно учесть и соответственно, что предложить новую модель, которая должна показать, вот экономика региона. Регион богатый, объективно. Регион перспективный, объективно. И показать модель, в рамках которой люди могут работать, чтобы приумножать богатство этого региона, чтобы приносить богатство себе и, в общем-то, в конечном итоге стране в целом. Я думаю, что вот это основание для идентичности, оно будет действительно прочным и мощным. То есть люди должны понимать, зачем они работают и какую пользу они приносят. Это хорошо.
Это не значит, что вы, как экономист, предлагаете такую идею большой Украины, которая, да, дискутируется, что вот в Украине будут люди, регионы с несколько разной идентичностью, политическими воззрениями, ценностями. Насколько вот ценности жителя Донбасса в будущем будут отличаться от жителя той же центральной Украины, ценности его?
Понимаете, я экономист, мне сложно рассуждать о таких сложных категориях вне экономического плана. Я, опять-таки, не противопоставлял бы. Дело в том, что у каждого свой путь к общенациональной идентичности. У каждого свой путь, к любви к своей стране, к Украине, к пониманию себя как части Украины. У кого-то, возможно, через более, культурно-этнические части, а у кого-то более через функциональность его деятельности, то есть, через руки, а не через голову, условно говоря, не через чувства. Это нормально. То есть каждый из нас, он к своей любви приходит своим собственным путем. И научить его любить невозможно. Возможно, просто показать ему пути и сказать, вот ты можешь идти по этим путям и в конце концов ощутить, что ты часть единого целого. А осознавать себя частью единого целого, то есть потребность общенациональной идентичности. Я считаю, что на Донбассе даже более мощная, чем во многих других регионах.
Почему?
Украины. Ну, вот так сформировалось это сообщество. Так, ну, как бы здесь меньше была разрозненность, здесь больше была вот потребность в таком ощущении единства, как мне представляется. И сегодня мы просто можем видеть, что, увы, часто есть в многих регионах есть ситуация, когда люди могут говорить, там, допустим, о своей любви к Украине, там, и о своих, так сказать, корнях, а, в общем-то, на самом деле, ориентироваться скорее на то, чтобы побыстрее уехать там и так сказать, и работать где-то на другом государстве. То есть, ну, здесь вот...
В отличие от домоседов, жителей Донбасса.
Да, здесь нужно понимать, что есть видимость, а есть сущность. Вот эта сущность, потребность в ощущении массовой идентичности, я считаю, что на востоке Украины она даже в чем-то сильнее, чем на Западе.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, согласны ли вы с тем, что идентичность жителей Донбасса должна строиться на такой экономической гордости, как это было раньше, как считает наш гость, экономист Ярослав Жалила. Я предлагаю послушать комментарий политолога и дончанина Станислава Федорчука. Он с нами на прямой телефонной связи. Вот такие физики и лирики. Сейчас мнение лирика спросим. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Согласны вы с тем, что вот такая идентичность, мировоззрение жителей Донбасса будущего в первую очередь должно основываться, не знаю, насколько в первую очередь, но не в последнюю очередь, должно основываться на экономической гордости, на вот такой особенной экономической модели? То есть, ну, по-любому придется, чтобы житель Донбасса будущего гордился экономикой, а не вот своей национальностью, своей культурой, как украинца, или нет?
Вы знаете... Це дуже цікава дискусія, яка насправді вже давно розв'язана як вітчизняними культурними антропологами, так і, власне, спеціалістами з ідентичностей, які досліджували різні ідентичності, тому що однієї ідентичності, як ми знаємо, не існує в чистому вигляді, є професійна ідентичність, національна, етнічна, і всі ці вони сполучаються в одній людині. І кожна людина – це є сума цих ідентичностей. Тому сказати, що є якась ідентичність не складного характеру, не системного, ну, це дуже серйозне спрощення. Щодо ідентичності мешканців Донбасу. Я би хотів повідомити таку дуже просту річ. Насправді кожна ідентичність – це результат роботи різних інститутів. Насамперед, інституту освіти, інституту родини, ну і, власне, далі вже долучаються інститут церкви, інститут такий, як медіа. І всі вони мають різний вплив, але якщо ми говоримо про становлення сучасних націй, насамперед, на європейському континенті, то тут говорити про те, що людина отримала ідентичність через економічний базис, ну, може, хіба що закоренілий марксист, той, який вважає, що в усьому має бути економічний базис. Я, на жаль, ну, мушу розчарувати наших слухачів, сказав, що виключно на економічному базисі, звичайно, не побудувати жодної ідентичності.
Станіслав, ми об исключительно економічному базисі не говоримо. Какую роль должен играть вот экономический базис в мировоззрении жителей Донбасса будущего, с вашей точки зрения? Последнюю, не последнюю, нужно ли все-таки это учитывать?
Я не знаю. Я думаю, що скоріш за все, людина не має себе ототожнювати з заводом. Людина не має себе ототожнювати з тими я не знаю, соціальними преференціями, які в неї є чи нема. З якої причини? Тому що, як на мене, будемо говорити відверто, та ідентичність Донбасу, яка була, вона будувалася на так званих картонних героях. Тобто тих людях, які вчиняли трудові подвиги, яких насправді не було. Вигаданий подвиг Стаханова,
Паша Ангеліна і так далі.
Та, Паша Ангеліна і купа інших речей, через які, через порушення технологічних норм, через відверту брехню, приписування норм, через які потім потерпали звичайні шахтарі. Варто згадати пісню Висоцького про те, як приїхав Стахановець на шахту, і його просто завалило, і ніхто не захотів його рятувати, тому що всі розуміли, що ну, його смерть вигідна ну, всій бригаді, тому що він один, ну, з таким підходом, примушує всіх ставати такими самими підземними рабами. Тому, як на мене, треба бути дуже обережними з оспівуванням цього минулого і цієї ідентичності.
Спасибо, Станіслав, дуже мало часу. Ярослав, коротка репліка по поводу Станіслава, дадим слушателя.
Ну, репліка состоит в том, что мы и не говорим об исключительности одного из направлений. Нам нужно обеспечить переход от имеющейся сегодня разрушенной идентичности к чему-то новому. О том, о чем говорит господин Станислав, что да, действительно, человек должен комплексно себя ощущать включенным в общество, но нужно как-то перейти. Вот я говорю просто о ступеньках.
Упомянул картонных героев, да, вот действительно, та вот экономическая мощь, о которой говорилось, да, действительно существовала на основе мифов тех же картонных героев. Что будет для жителей Донбасса вот таким вот объектом для гордости, воплощенным во что-то, как вы думаете?
Нужно понимать, что картонный герой — это технология, политтехнология, которая применяется всегда, везде, во всех странах мира. Что в других странах нет картонных героев, есть. Степень картонности — это уже вопрос такой, не будем это дискутировать. Поэтому в любом случае должна быть соответствующая идеологическая политика, которая должна формировать новую идентичность. И я считаю, что эта политика должна быть адаптирована вот к особенностям сознания.
Если в одном предложении, как вы думаете, вот житель Донбасса будущего, вот в идеале он будет говорить: я горжусь, что я живу на Донбассе, потому что...
Потому что это действительно реально богатый регион, богатый людьми прежде всего и богатой природой. Вот богатство региона, его просто нужно уметь правильно использовать.
И продать. И давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, я сам с Макеевки. Меня зовут Сергей. Вы сегодня хорошую тему вот затронули. Вот должна быть интеграция Донбасса, чтобы он обратно... Который обратно взялся в Украину, и все. Надо вот разговаривать с людьми. Вот так.
Спасибо. Вот просто одобрение нашей темы.
Ну, спасибо за одобрение.
Большое за звонок. Еще один миф, который я хочу поднять, в цитата из вашей статьи. Восстановить экономику Донбасса как было уже невозможно. И какие-либо иллюзии по этому поводу, нередко культивируемые сторонниками экономического прагматизма в понимании полномасштабного восстановления экономических связей с Российской Федерацией, пагубны для будущего региона. А такие вот мысли, идеи существуют, и партия «Оппозиционный блок», и «За життя», и многие жители Донбасса говорят о том, что прямиком давайте вернем все как есть. Это, скорее всего, предполагает не только, наверное, экономику, но и политику. Да? Ну, почему невозможно вернуть все как есть? Остались предприятия, остались люди, остался уголь, остался металл.
Ну, такую волну поднимали. К счастью, она захлебнулась, по-моему, уже где-то было полгода назад. Во-первых, изменилась мировая экономика, то есть уже не те конкурентные преимущества. Во-вторых, Россия, она уже не вернется в любом случае к подобным взаимоотношениям. Они построили свой ориентир на самодостаточность.
Автаркию, о которой вы говорите.
Дело, ну да. Вот. В-третьих, многое уже разрушено, особенно на неподконтрольной территории. Мы знаем, что предприятия вывезены или разрушены. Вот. И, наконец, в-четвертых, реально обеспечить вот полный возврат, то есть и кадровый потенциал, там, и экологический потенциал, который это, для которого это очень обременительно, просто невозможно. Ну, это понятно, но всем, может, хочется вернуться в молодость, когда они все хотели и могли. Но нужно же понимать, что эволюция происходит, и вернуться в молодость можно только в мыслях и мечтах.
Давайте еще слушателя одного послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Я из Донецкой области.
Представьтесь, как вас зовут?
Меня зовут Нина Михайловна.
Да, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Реплика. Живя на Донбассе, я могу сказать, что нам было чем гордиться. У нас тяжелая промышленность, химическая, металлургическая, машиностроение и много другого. Поэтому мы гордились не, как вот говорят там, в общем, что-то дутое какая-то. У нас один город заканчивается, и другой начинается. Это говорит о чем? И везде заводы, фабрики. Здесь дебилы не могли работать, как нас теперь называют. Это один вопрос. Вернее, я это мнение сказала. А еще у меня вопрос. Вот товарищ сказал, что дотационные были шахты. Я читала много лет назад статью в газете, и там писал профессор, экономист или финансист, кто он там был. Он описал схему, какая была. Шахты, регулировалась цена на уголь, на отпуск угля, на цену, регулировалась. Она была заниженной. И тот уголь, который поступал на электростанции все, был по заниженной цене. Производство энергии, электроэнергии, получалось прибыльное за счет того, что сырье поступало дешевое. И потом вот эта сверхприбыль поступала в бюджет и частично возвращалась шахтам, а это не было дотация. Вот так. И уже с разных источников я вот интересовалась, подтверждают именно так. Так ли это?
Спасибо за вопрос.
Ну, Нина Михайловна, подтвердили, в общем-то, то, о чем я говорил ранее. То есть модель действительно была именно такая. То есть заниженная цена на уголь вызывает необходимость датирования. В результате заниженной цены на уголь конкурентоспособны базовые отрасли, то есть химическая и металлургическая промышленность. Они приносят доход в бюджет, они приносят валюту в страну. Это является аргументом того, что их и дальше нужно датировать. Ну, довольно сложная схема, которая очень коррупционно емка и малоэффективна. Поэтому, собственно, она, увы, и развалилась. А вообще, конечно, я хочу сказать, что, конечно, вот очень важно здесь понять, что для того, чтобы мы ощущали себя действительно единой страной, нужна толерантность. И нужно понимание того, что люди, в общем-то, они действительно разные. И политика, направленная на, в общем-то, как бы отрицание любых моментов национальной идентичности, она очень чревата. Поэтому, и, конечно, она будет вызывать у людей естественное сопротивление, потому что, ну да, конечно, нам всем, наверное, чем-то когда-то было и было чем гордиться. Просто для того, чтобы мы гордились не прошлым, а гордились настоящим, а прежде всего будущим, необходимо своевременно эволюционировать. Украина, к сожалению, прозевала момент, когда нужно было способствовать эволюции Донбасса. И получили вот такую вот извращенную, трагическую модель разрешения этих противоречий. Но, в конце концов, когда-то нужно за это браться, и вот нужно эволюционировать сегодня и эволюционировать завтра, над этим работать. Это задача всей страны.
Спасибо большое. Хорошая точка. У нас в гостях был экономист, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалилов. Включался политолог Станислав Федорчук. Мы говорили о стратегии построения нового Донбасса. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403. Закладка. Открываем Донбасс.
Двух помощников Юс нашел и выковал в кузнице тачку. Перед самой хижиной Юс сфотографировал ее и двух рабочих, помогавших ему ковать. Эффект получился необычайный. Степь, одинокая пастушеская сторожка, покрытая камышом, низенькая псарня на пути к ней. Двое бородатых, высоких крестьян вышли в степь и, задумавшись, остановились возле тачки. Запрягаться или сбежать? Фотография должна была всех удивить своей оригинальностью и чудачеством. Юс прослыл кузнецом, английским кузнецом, который приходит на работу в бархатной куртке с золотой цепочкой в петлице, обучает крестьянских парней кузнечному делу, да еще и фотографирует их. Илья Ганимов, Юзовский завод.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь пойдет о таком. Почему ни один военный конфликт на территории бывшего СССР так и не был разрешен, и для чего Кабмин продлил действие чрезвычайных мер в энергетике?
Ни один конфликт на пространстве бывшего СССР, где Россия позиционирует себя как посредник и гарант, решен не был и не будет, так как цель Кремля совсем другая – разделять и властвовать, создавать новые точки нестабильности и пытаться извлечь из этого выгоду. Нечто подобное навязывают сейчас Украине по Донбассу. Это утверждает информационное агентство «Униан». Отмечается, что Баба Яга в виде так называемых «молодых республик» всегда будет против и будет выдвигать новые и новые требования, которые не закончатся до желанного возвращения Украины под российский протекторат. Для этого и были в Кремле придуманы группировки ЛДНР. Очевидно, что Россия задействует все возможные рычаги влияния, чтобы сорвать или хотя бы затормозить сближение Украины с НАТО. Один из инструментов – дискредитация Украины, представление ее мировому сообществу как террористическое государство. Об этом пишет «Реальная газета». Эксперты издания утверждают, что в этом свете Киев обязан выработать не только план подготовки к вступлению в альянс, но и стратегию противодействия российской пропаганде, как внутри страны, так и на международной арене, поскольку военное сотрудничество сегодня в условиях затянувшегося конфликта на Донбассе жизненно необходимо. В одиночку не выстоять. За 3,5 года российской агрессии против Украины никакого прогресса по выполнению обязательств. Обстрелы ежедневно продолжаются на востоке. В Крыму усиливается давление на активистов и инакомыслящих. Самое время для Запада делать выводы. Санкции против режима Путина как инструмент давления, а не стратегии, надо усиливать. Об этом пишет газета «День». Как пишет издание, только из-за увеличения цены за агрессию Путин станет более договороспособным. Иначе будет только имитация желания что-то выполнять. Путин понимает только силу, утверждает газета. Журналисты «Радио Свобода» напоминают о том, что чрезвычайные меры в энергетике, вызванные в частности дефицитом антрацитового угля, Кабинет министров Украины продлил еще на месяц. Предполагается, что чрезвычайное положение в области будут продолжать до осени этого года. В Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг этот шаг считают эффективным способом стабилизировать энергетику. Эксперты же говорят о том, что такое ручное управление отраслью противоречит самой логике реформ в энергетике и, следовательно, стимулирует непрозрачное образование тарифов и схемы с закупочными ценами на уголь.
В Северодонецке работники химического предприятия «Азот» пикетировали административное здание предприятия. Трудовой коллектив требовал от руководства выплатить заработанные деньги. С начала этого года люди получили только часть зарплаты за январь. Общий долг предприятия перед сотрудниками составляет 160 миллионов гривен. Руководство «Азота» к людям не вышло. Ответить на вопросы согласился только руководитель профсоюза. По его словам, у собственника нет денег на погашение задолженности, так как все его химические предприятия на территории Украины стоят. Однако недавно собственники пообещали, что вскоре предприятия заработают и долги по зарплате будут погашены.
В третий раз за последние 2 месяца работники «Азота» собираются возле проходной завода с требованиями погасить задолженность по зарплате, а также рассказать о дальнейшей судьбе предприятия. С 10 апреля «Азот» переведен в состояние простоя, и почти 4000 человек трудового коллектива находятся дома. Им обещали выплачивать 2/3 от оклада. Однако в этом году люди получили только часть зарплаты за январь, говорит работник предприятия Александр Янчевский.
По январю месяцу еще не довыдали 20%, уже сбились считать. Ну, соответственно, февраль, март, апрель, май. 4 месяца, если по половинке туда, 5 месяцев практически без зарплаты.
Ранее таких проблем с выплатой зарплаты на «Азоте» не было, рассказывает работница предприятия Ольга Хлебко. Женщина работает на производстве с 1983 года. Говорит, что даже во время боевых действий в 2014 году цех, в котором она работает, останавливался на очень короткое время, после чего возобновлял работу. До апреля этого года продукция производилась, поэтому Ольга Хлебко не понимает, почему зарплата им не выплачивается.
Ладно, мы с 10 апреля сидим на 2/3, а то, когда мы работали, где деньги за продукцию, которую выпустил комбинат? Мы же не на планете чужой живем, да? Люди все видят, в лицо знают наше начальство, видят, как они скупаются, что они там покупают, за что? Значит, у них есть деньги.
Руководство предприятия к митингующим не вышло, как и во время предыдущих 2 митингов. Единственным согласился ответить на вопросы председатель профсоюзного комитета предприятия Валерий Черныш. По его словам, выплачивать зарплату собственник не может, так как все его химические предприятия на территории Украины стоят и нет оборотных средств. Напомню, Северодонецкое объединение «Азот» входит в холдинг «Остхем», которому также принадлежат «Азот» в Черкасах и «Ривный Азот» в Ровно. По словам Валерия Черныша, профсоюзы на днях встречались с собственниками предприятия в Киеве. Им пообещали, что в ближайшее время химические предприятия запустят в работу и задолженность будет погашена.
То, что нам обещают. Просчет такой. Или в конце этой недели, или на следующей неделе сначала погашается часть зарплаты, может быть ориентировочно в размере 1 месяца, общий долг 4 месяца. И дальше, как только заработает предприятие, в течение ближайших месяца 2 будет погашена полностью задолженность по заработной плате.
По словам Валерия Черныша, сейчас на предприятии числится практически 4500 работников. 3800 из них сидят дома. Если обещания собственника будут выполнены, то на работу будут ходить около 2000 человек, так как заработают 4 цеха, а это только треть всего производства. Чтобы заработали все мощности «Азота», нужно решить множество проблем. В первую очередь это подключить Луганскую область к единой энергосистеме, а также добиться снижения цены на природный газ, так как при нынешних ценах «Азот» не может конкурировать с зарубежными производителями. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
В Луганской и Донецкой областях были фантасты, которые хотели войны. Об этом в интервью радио «Донбасс Реалии» рассказал писатель Никита Григоров. Он же один из создателей антологии «Порода», куда войдут произведения более 50 литераторов Донбасса. О депрессии писателей, родном крае в произведениях Никиты Григорова и его отношении к военному конфликту в материале Ольги Стрижовой.
В этом году выйдет антология «Порода», в которую войдут произведения писателей и поэтов Донбасса. Какие ваши произведения будут на страничках этой антологии?
Будет один мой рассказ небольшой, лирическая зарисовка «Садовница», и будет 3 стихотворения, одно из которых входит в поэму «Прорыв». «Садовница» — это такое бессюжетная такая вещь, это фиксирование состояния. А вот стихотворения вообще, они не отличаются сюжетностью, в принципе. Ну, там есть какие-то аллюзии, там, на 33-й год в Германии, на что-то еще. Ну, конечно, это все надо читать.
Писатели и поэты Донбасса признаются, что из-за военного конфликта, который происходит сейчас на Востоке, очень сильно изменилось их творчество.
Очень сильно повлияло. У меня большой кризис был, и он до сих пор не закончился. Я стал писать там в разы меньше, чем писал до того, как все это произошло. И это очень-очень такое сложное психологическое состояние. И я вижу многих авторов, то есть, которые вошли в антологию, моих знакомых, уже более зрелых писателей, которые уже сложились как авторы, и насколько это подорвало их силы, насколько их стиль и их видение литературы изменилось, и я бы сказал, ослабело. Конечно, в негативную сторону все это, по-моему. Ну, я надеюсь, что со временем это будет преодолено.
Линия Донбасса прослеживается в ваших произведениях?
Есть какое-то ощущение Донбасса, но это ощущение, особенно в стихотворениях. Если будет читать об этом какой-то человек, который не знает этого моего ощущения, то он никогда и не подумает, что это стихи о Донбассе.
По некоторым произведениям вот донецких и луганских писателей уже в 2012-м там была ощутима тема войны. Это было предчувствие?
Нет, я думаю, что на самом деле для меня это было шоком. Хотя я помню, что я написал еще на первом курсе университета какие-то абсолютно странные стихи о войне. То есть абсолютно, которые не вязались ни с какими. Ни предчувствиями, ничего, просто как-то так получилось. И еще я написал стихотворение, посвященное языку русскому, в котором обвинил его в предательстве и что-то такое. Ну, то есть это было еще до всех этих событий, и оно, казалось бы, никак чем не стыковалось. А потом, конечно, я думаю, что все-таки что-то ощущалось, что-то было в атмосфере. Донецкий и в Луганск существовало достаточно сильное лобби такое писателей-фантастов, которые играли в войну, которые хотели войны. Это все мимо себя пропускал, потому что это, не было в моих интересах. То есть, я не интересовался ни такой литературой, которую они делали, не их творчеством, но однако потом уже, когда я возвращался мыслями назад, то время, я понял, что они этого всего хотели, они этого ждали. Это было для меня, конечно, очень таким странным и непонятным. То есть, сейчас они, я думаю, расплачиваются за все это.
Друзья, полную версию интервью с Никитой Григоровым вы можете прочитать у нас на сайте и в социальных сетях. 44 мариупольских старшеклассника приехали в Киев, чтобы определиться, кем они хотят стать после школы. Дети посетили ряд лекций в учебных заведениях Киева, в Киевской городской администрации и полиции. Сюрпризом для школьников стала теплоходная прогулка по Днепру с детьми-переселенцами, где дети смогли пообщаться со своими уехавшими сверстниками. Вместе с ними по Днепру плавала наша корреспондентка Дарья Куриная. Она с нами на прямой телефонной связи. Привет, Даш.
Добрый вечер, Денис.
Даша, очень поджимает время, буквально на минутку. Расскажи, какие впечатления, какова цель акции в целом?
Впечатления у детей самые позитивные, потому что они смогли наконец-то встретиться со своими сверстниками, которые уехали. А цель была такая, чтобы показать детям, что война не разрушит их планы на жизнь, и что в любом случае в Украине им всегда рады, потому что дети из серой зоны, дети-переселенцы, дети из Мариуполя, где как раз приурочили акцию к 3-летней годовщине недавнего освобождения города. И просто для организаторов акции важно, чтобы дети выбрали для себя остаться в Украине, и чтобы умственный потенциал этих детей оставался в Украине.
Даша, еще остается у нас полминутки. Расскажи о впечатлениях своих. Вот ты сегодня, я так понимаю, весь день провела на теплоходе.
Да, буквально полчаса назад закончилась эта прогулка. Дети были разного возраста, они пели, танцевали, носились по этому теплоходу, фотографировались, были рады друг друга видеть. И говорили, что вот они счастливы. Для многих из них это была первая поездка по Днепру, потому что многие из них впервые попали на теплоход.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была наша корреспондентка Дарья Куриная.
И коротко о погоде, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 июня, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. За кадром Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени, с 17 до 18 часов. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Вас услышит вся Украина. Номер автоответчика 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект «Донбасс Реалии» на сайте в интернете и дружите с нами, если еще не подружились, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров нашего проекта вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.